Глава 15. Итак, агент ЕЖ-13 по кличке Фермер, генерал Николай Владимирович Скоблин, один из руководителей Российского общевоинского союза с центром в Париже. Агент по кличке Фермерша, жена генерала Скоблина, знаменитая певица Надежда Васильевна Плевицкая. Шарок несколько раз перечитал дело. Николай Владимирович Скоблин родился 9 июня 1893 года в городе Нежине в семье отставного полковника. В 1914 году окончил Чугуевское военное училище, выпущен в действующую армию в 126-й Рыльский полк. Отличился в боях с немцами и австрийцами. После Октябрьской революции молодой капитан Скоблин, командир Корниловского полка, сражался с красными на Северном Кавказе, а в мае 1919 года, назначенный командиром Корниловской дивизии, в составе добровольческой армии Маймаевского участвует в походе на Москву. Надежда Васильевна Плевицкая родилась 17 января 1884 года в селе Винниково Курской губернии в семье крестьянина Василия Абрамовича Винникова. 11-й ребенок. Истово религиозная мать отдала послушницей в Троицкий девичий монастырь в Курске. Из монастыря сбежала в бродячий цирк, пела в кафешантанном хоре, перешла в балетную труппу, где вышла замуж за артиста балета Эдмунда Вячеславовича Плевицкого и из Винниковой превратилась в Плевицкую. Со временем стала одной из самых популярных исполнительниц русских народных песен, разъезжала по России, пела перед царем. После революции, летом 1918 года, выступала в частях Красной армии, газеты называли ее рабоче-крестьянской певицей, очутилась в Одессе. При отступлении красных из Одессы 4 сентября в селе Сафроновка попала в плен к корниловцам. Шарок отметил, что весь период мировой и гражданской войн в материалах жизни Плевицкой не ясен, мелькает много мужских имен. Новый жених капитан Шангин, большевик Шульга, второй муж штабс-капитан Юрий Левицкий, командир 2-го Корниловского полка полковник Пашкевич. Есть только одна точная дата – сентябрь 1921 года, Турция, Галлиполи. Свадьба с 28-летним генералом Скоблиным. Из Галлиполи Скоблин и Плевицкая уехали в Болгарию, где 1 сентября 1924 года генерал Врангель объявил о преобразовании Белой армии в Российский общевоинский союз. Скоблин сохранил генеральское звание и должность командира корниловцев. Потом опять смутные данные. Болгария, гастроли по Прибалтике, Польша, Чехословакия и, наконец, Берлин. После Берлина все сведения более точные и ясные. В Берлине Скоблины близко сходятся с богатым коммерсантом Марком Яковлевичем Эйтингоном, братом нынешнего генерала НКВД Наума Эйтингона. Артистическая карьера Плевицкой за рубежом стремительно идет вверх. Со Скоблиным они объезжают весь мир. Брюссель, Белград, Америка, наконец, Франция здесь поселяются. 1926 год, новая триумфальная поездка в США. Май 1927-го – возвращение в Париж. В 1928 году главнокомандующий РОВС генерал Кутепов привлекает Скоблина к активной деятельности в РОВС. В деле лежало написанное в 1930 году заявление Скоблина в ЦИК СССР о персональной амнистии и даровании советского гражданства. На следующей странице – постановление ЦИК СССР о персональной амнистии Скоблину и Плевицкой. И указание о ежемесячной выплате агенту ЕЖ-13 $200. Было это вскоре после похищения генерала Кутепова, однако прямых данных об участии Скоблина в этой акции Шарок в деле не нашел. Кроме регулярных донесений Скоблина о действиях белых эмигрантов, переброска диверсантов, вербовка агентуры и тому подобное, много места занимала информация о борьбе за руководство РОВС, результатом которой было назначение Скоблина в апреле 1935 года руководителем внутренней линии РОВС, то есть его ЧК, его ОГПУ. Задача – борьба с проникновением в РОВС и вообще в белую эмиграцию агентурой НКВД. После этого назначения НКВД стало легче вести там работу. «Чем же их заманили?» – думал Шарок. $200 в месяц? Не может быть. Плевицкая пользуется успехом среди русской эмиграции. Эмиграция велика, миллионы людей. Плевицкая много зарабатывает. Разочаровались в белой идее и поверили в красную. Молодой, боевой, заслуженный генерал, в 26 лет, не имея высшего военного образования, уже командовал дивизией. Зачем ему красная идея? Хорошо понимает, что военной карьеры в Москве не сделает, а ведь талантлив и честолюбив. Мотивы Плевицкой яснее. Старше своего красавца мужа, влюблена в него, куда он, туда и она. К тому же уверена, что успех на родине будет большим, чем за границей. Скоблин? Непонятно. 7 лет назад его амнистировали, вернули гражданство, а в Союз не пускают ни его, ни Плевицкую. Держат за границей и долго будут держать, там он нужен. А в Советском Союзе делать ему нечего. Значит, обрекли себя на эту роль до конца дней своих. И в случае провала могут поплатиться многолетним тюремным заключением. Между прочим, в эмигрантских газетах последних лет мелькали намеки на предательскую роль этой пары. К обвинителям присоединился даже знаменитый Бурцев, в свое время разоблачивший многих провокаторов царской охранки. Кстати, Бурцев считает, что главный агент Плевицкая, связанная с НКВД через Марка и Тингона. Однако Скоблин ловко выходил из самых щекотливых ситуаций, доказывая, что все обвинения – результат интриг внутри РОВС. Кроме того, и обвинителей, и уличаемых объединяла неприязнь к главе РОВС, генералу Миллеру, на чем Скоблин тоже мог сыграть. И все равно, долго ли сумеют продержаться Скоблин и Плевицкая, коль уж попали под подозрение? И почему Слуцкий и Шпигельглаз именно сейчас так в них заинтересованы? В том же РОВС есть агенты не такие высокие по званию, но не менее осведомленные. Почему Ежов придает такое значение Скоблину, когда все усилия НКВД сосредоточены на процессе Радека Пятакова и подготовке процесса Бухарина-Рыкова? В феврале аппарат НКВД был потрясен неожиданной новостью. Арестован начальник секретно-политического отдела Молчанов, главный человек, готовивший процессы Зиновьева-Каменева и Пятакова-Радека. В начале марта арестовали начальника особого отдела Гая, его заместителя Воловика, начальника транспортного отдела Шанина и еще кое-кого из работников аппарата. 21-23 марта в клубе НКВД на Лубянке Ежов провел совещание актива Главного управления госбезопасности. Речь наркома была грозной. Он клеймил не только троцкистско-зиновьевско-бухаринских выродков, но обрушился на Ягоду, Молчанова и других подлецов, учивших своих подчиненных вести следствие в лаковых перчатках. Выяснилось, на протоколах допросов Ягода писал: «Чепуха, ерунда, не может быть, неверно», пытаясь вывести подследственных из-под удара. После Ежова выступил его первый заместитель Агранов с теми же гневными речами в адрес Ягоды и Молчанова. Неправильную, антипартийную линию заняли Ягода и Молчанов. Молчанов старался опорочить и тормозить следствие. Ликвидация троцкистской банды была бы сорвана, если бы в дело не вмешался товарищ Сталин. Именно на основе указаний Сталина удалось вскрыть троцкистско-зиновьевский центр. В голосе Агранова звучал металл, но все сотрудники знали, что его жена уже несколько месяцев находится в подвалах Лубянки. Открещиваясь от Ягоды и словословия Сталина, Агранов тешит себя надеждой и дальше усидеть в своем роскошном кабинете на втором этаже. Однако после собрания его арестовали. Арестовали секретаря Ягоды Буланова, начальника украинского НКВД Кацнельсона, застрелился начальник Горьковского НКВД Погребинский. 3 апреля арестовали Ягоду, затем его бывшего заместителя Прокофьева, Артузова, Болицкого, Дерибаса, Фирина и многих других видных работников НКВД, знавших слишком много. И заменили их или совсем новыми, или сравнительно молодыми из аппарата, к ним широко относил и себя, или малоизвестными работниками из провинции. Ежов вдруг обнаружил в НКВД чекистский заговор и решительными мерами его ликвидировал. Больше всех пострадал возглавляемый Молчановым секретно-политический отдел, особенно первое отделение, где раньше работал Шарок. Арестовали Вудковского, застрелился его заместитель Штейн. Пошел на повышение лейтенант Виктор Семенович Абакумов. Этого Абакумова в прошлом году в числе других технических работников взяли из системы ГУЛАГа для подшивки дел. Он и подшивал дела, ворочал папки. Теперь уже допрашивает бывших работников секретно-политического отдела. Грубый, малокультурный человек. Шарок содрогался при мысли о том, что и он бы мог попасть к нему на допрос. Абакумов не посчитался бы с тем, что именно он, Шарок, опекал его в отделении. Абакумов был туповат, малограмотен. Вудковский хотел отослать его обратно, но Шарок заступился, пожалел мужика, показывал, что и как делать, и они даже подружились за те 2 недели, что проработали вместе. Абакумов был ему благодарен, понимал, что только Шарок помог ему зацепиться за Москву, смотрел собачьими глазами. Но попадись ему Шарок на допрос, все бы косточки переломал. Слава богу, что его перевели в иностранный отдел. Иностранный отдел Ежов не трогал. Заменить тамошних специалистов пока некем, а развалить работу за границей нельзя. Но рано или поздно доберется Ежов и до иностранного отдела. В нем слишком много осведомленных людей. Понимал это и Шпигельглаз. Идет тотальное уничтожение свидетелей, в число которых, безусловно, входил и он. И потому не считал случайностью, что Шарока Ежов приставил персонально к нему и допускал возможность ситуации, когда от Шарока, даже от его случайного слова, будет зависеть его, Шпигельгласа, судьба. А в их учреждении судьба — это жизнь или смерть. Тем не менее, внешние их отношения никак не изменились. Он не заискивал перед Шароком, но и не выказывал неприязни. Перед самым отъездом, в конце апреля, у них снова зашел разговор об экипировке Шарока. «У меня есть пара неплохих галстуков», — сказал Шпигельглаз, — «я вам принесу. Они больше подойдут к вашему костюму. И есть полдюжины новых носовых платков. Домашние туфли купим сразу по приезде». Сблизила их поездка в Париж. Шарок отправлялся под фамилией Шаровского, как сотрудник экспортлеса. Шпигельглаз тоже под чужой фамилией. Они ехали в двухместном купе международного вагона. Сухой и неразговорчивый на службе, Шпигельглаз оказался приятным попутчиком. Когда они уселись в купе друг против друга и поезд тронулся, Шпигельглаз впервые вдруг улыбнулся. «Вы любите поезд?» Шарок пожал плечами. «В таком вагоне, конечно, приятно. Но я мало ездил, в основном в Подмосковье. А я люблю. Люблю смотреть в окно». Он раздвинул занавески. «Люблю наши просторы, эти леса, перелески, рощи, поля. Меня наше российское однообразие успокаивает. Я продолжаю думать о своих делах, о том, что мне предстоит, но думаю спокойно, даже отрешенно. Советую и вам принять это к сведению. Когда поедем по Европе, этого уже не будет. Там все сжато, все мелькает. Глазу не на чем задержаться». В дверь постучали. Шпигельглаз встал, открыл. Проводник принес чай в подстаканниках, печенье, попросил оплатить постели. Расплатившись, Шпигельглаз вынул из саквояжа бутылку ликера, открыл, предложил Шароку: «Вы как любите, в чай или рюмочкой?» «Рюмочкой». Из того же саквояжа Шпигельглаз вынул набор маленьких металлических стаканчиков, один в другом, поставил один перед Шароком, себе налил в чай. «Сахара не употребляю, боюсь наследственного диабета. Чай, кофе пью с ликером или коньяком. Ну, с хорошей дорогой. Прихлебывая чай, надкусывая печенье, Шпигельглас сказал: «Юрий Денисович, мы едем с вами на серьезное дело. Будем в сложных условиях, вы это отлично понимаете. Нам придется опираться друг на друга, возможно, выручать один другого. Поэтому мы должны абсолютно доверять друг другу. Вы согласны со мной?»
«Безусловно.
Между нами не должно быть никаких неясностей, никаких недоговоренностей. У нас с вами два заграничных паспорта, но в сущности мы с вами одно лицо, один человек, выполняющий задание партии. И без полного взаимного доверия мы это задание выполнить не можем».
«Конечно», — произнес Шарок с той особо сдержанно почтительной интонацией, с какой всегда говорил о партии.
Шпигельглас прибавил в чай ликера, помешал ложечкой. «Так вот, вас, конечно, удивило, что я знаю вашу школьную преподавательницу французского языка. Удивило?»
«Как вам сказать? Я как-то об этом не думал».
Шпигельглас вскинул на него глаза. «Не думали?»
«Не думал в том смысле, — попытался выкрутиться Шарок, — что допускал возможность тщательной проверки меня перед назначением в иностранный отдел. Могли поинтересоваться, у кого я учился иностранному языку».
Шпигельглас пытливо смотрел на него, не верил.
«Это не так», — сказал Шпигельглас. «На Западе живет один крупный профессор, известный литературный критик. Советская власть выслала его за границу. Он эмигрант, активный антисоветчик, кадет по убеждению. А его сын и дочь остались в России. Сын коммунист, вернее, был коммунистом, вошел в правобухаринскую группу, теперь арестован. А дочь преподает французский язык в школе, где вы учились. Вот почему я знаю о ней. Как видите, все очень просто. И моя осведомленность вас задела, не правда ли?»
«Да, это правда», — признался Шарок. «Я думал, 3 года безупречной работы в органах — достаточная рекомендация».
«Вы правы», — согласился Шпигельглас. «Никто вас специально не проверял. Я рад, что недоразумение разъяснилось. У вас есть еще какие-нибудь неясности в наших отношениях?»
«Нет», — ответил Шарок. «У меня к вам нет претензий».
Он сказал искренне, но подумал, что Шпигельглас мог ему все это изложить при первой встрече. Не рассказал тогда, рассказал сейчас, когда счел это для себя выгодным.
Хитрит.
«Тогда к делу», — сказал Шпигельглас. «Какие вопросы у вас возникли при знакомстве с делом фермеров?»
Широко интересовали 2 вопроса. «Как удалось завербовать фермеров и что заставляет их работать на нас? Для какой конкретной цели они сейчас нужны?»
Но первый вопрос был бы некорректен. Отвечая на него, придется назвать людей, их вербовавших. Второй вопрос можно не задавать, задачу Шпигельглас должен объяснить ему сам. И Шарок задал 3-й вопрос. «Я несколько раз внимательно прочитал их досье. В деле нет ни одной характеристики. Что они собой представляют как люди? Слабости? На какие кнопки можно нажимать в тех или иных обстоятельствах?»
Шпигельглас ответил не сразу.
«Разумеется, психология агента, побудительные мотивы очень важны. Позволяют предугадать его действия, оценить его возможности. Но оценка эта, как правило, субъективна. Вы будете иметь возможность составить собственное мнение. Главный вопрос – степень их надежности. Фермер – надежный агент. Можно ли допустить, что он сотрудничает с нами по поручению РОВС?
Не думаю. Не было ни одного факта, который давал бы основание для подозрения. Зато твердо установлены его связи с немцами. Он их и не отрицает, объясняет тем, что большая часть РОВС, особенно молодые, ориентируются на Германию как главного противника СССР. А он делает ставку именно на молодых, а не на стариков, которые, следуя традиционной русской монархической политике, союзником считают Францию. Несомненно, что и немцев фермер осведомляет о положении в РОВС, но в ином плане. Нам он сообщает о наших врагах в РОВС, немцам об их друзьях. Короче, ведет свою игру, стремится захватить руководство РОВС и с нашей помощью устраняет соперников. И немцы знают о его связях с нами,
но он представляет их как выгодные для Германии.
Шпигельглаз замолчал, допил чай, сидел, смотрел в окно.
«Знаете, — сказал он наконец, — когда я уезжаю за границу, в особенности уезжаю надолго, то скучаю именно по этим просторам. Жду часа, когда сяду в вагон и буду так же, вот как сейчас, смотреть в окно».
Обернулся к Широку. «Наливайте себе, ликер вкусный».
«Спасибо».
«Кто верховодит в этой паре?» — снова начал Шпигельглаз. «На сей счет есть разные мнения. Говорят, она женщина властная. Фермера в эмиграции даже называют генерал Плевицкий. Но для нас, для нашей нынешней задачи, сейчас важен он. Фермер. И только он». Голос Шпигельгласа стал твердым.
«Вам, конечно, известно об аресте комдива Шмидта, комкоров Путной и Примакова».
«Да, разумеется».
«Вы, наверное, помните нечеткие ответы Радека на вопрос о его связях с маршалом Тухачевским?»
«Да, я заметил.
Он делал это слишком горячо и настойчиво, а потому и неубедительно».
Шарок уже догадывался, к чему клонится дело.
«У Центрального комитета партии, у товарища Сталина, есть неопровержимые данные о том, что маршал Тухачевский, армейский комиссар первого ранга Гамарник, командармы первого ранга Якир и Убаревич, командарм второго ранга Корк, комкоры Примаков, Путна, Эйдеман и Фельдман связаны с командованием германского рейхсвера, ведут шпионскую работу в его пользу, готовят военный переворот, намерены убить товарища Сталина и других руководителей партии и правительства».
Шарок не удивился этому сообщению. Проработав 3 года в НКВД, он привык ничему не удивляться. При подготовке одного из процессов собирали материал даже на Молотова. Врагов народа, шпионов и убийц называет товарищ Сталин, дело работников НКВД — доказать их вину. Теперь врагами народа назначены военные руководители.
Фермер должен достать в Берлине материалы, уличающие указанных лиц. Эти материалы он передаст вам в руки. И, помолчав, добавил: «За это фермеру обещана помощь в дальнейшем продвижении по службе».
«По службе?» — это означало в РОВС.
«Задача понятна», —
кивнул Шарок.